Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня вас ждет очередное интересное путешествие в мир искусства, связанное с приближающимся праздником Рождества Христова. Тема нашего эфира сегодня — Иосиф Плотник, кто он? И поможет нам в этом путешествии искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день всем, с наступающими праздниками.
Я еще должна сказать, что сегодня у нас особенный эфир, потому что мы проводим рождественский конкурс. У нас есть три вопроса. Я их сейчас прочитаю и потом еще повторю несколько раз во время эфира. И вот тот, кто быстрее ответит на все, правильно, конечно, ответит на все эти три вопроса, получит специальный приз от Радио ТЭОС. По почте мы вам пришлем, свяжемся с вами, узнаем адрес и пришлем вам замечательный приз. Но второй вариант, если у нас не будет такого участника, который ответит сразу на все три вопроса, тогда мы выберем более активного участника, просто посчитаем, посмотрим, сколько он делал попыток. Вот. Но я думаю, что вопросы не такие уж сложные, поэтому надеюсь, что правильные ответы будут. Итак, внимание, рождественский конкурс от передачи «Витраж» и «ТЭОС Медиа». Читаю вопросы. Первый. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Второй вопрос. Кто устроил первый рождественский концерт? И третий вопрос. Откуда происходит традиция дарить подарки на Рождество? Вот такие три вопроса. А мы пока погружаемся в нашу тему. И, Ирина, я тебе передаю слово.
Да, хорошо. Мы начнем прямо сразу с картинок. Начать я хотела с довольно известной картины Рафаэля «Святое семейство», где мы видим Мадонну или Деву Марию с младенцем и рядом Иосиф. Вот об Иосифе мы и поговорим, потому что, когда мы читаем евангельское повествование о Рождестве, то Иосиф, если вдуматься, играет очень большую роль. Но при этом он как бы в тени. И действительно много сказано о Деве Марии, и, естественно, об Иисусе, все Евангелие об Иисусе. Вот. А Иосиф появляется только в первых главах, и все. Конечно, он был хранителем Рождества и девства, как его называют святые отцы. Вот. Но очень интересная традиция его изображения. Она очень-очень разная. Ну вот, например, в православном искусстве Иосиф вообще его очень мало. Он рисуется обычно, вот этот фрагмент иконы Рождества, где наверху, вот здесь немножко красненько видно, на красном ложе лежит Дева Мария, Богородица, она родила Христа, он лежит в ясельках, а где-то сбоку, обычно внизу, вот сидит Иосиф, и перед ним пастушок. Иногда говорят, что это искушающий его дьявол, но на самом деле я специально выбрала там, где молодой пастушок, а не старый, чтобы не было вот этих вот придумок и фантазий, которые часто пишут в такой непонятной литературе. Вот. И он очень скромный, вот он сидит такой, как бы задумавшийся, и иногда он сидит чуть-чуть ближе к Богородице, да, к Марии, а иногда чуть дальше, и отдельно, в общем, его икон не так много. Вот. Наоборот, в западной традиции ему уделено гораздо больше внимания, мы тоже об этом поговорим.
Ирина, ой, верни, пожалуйста, хотела сказать.
Да-да-да, конечно, конечно.
Мне очень нравится этот образ, вот этот Иосифа. И тоже на западных фресках есть такой вот Иосиф размышляющий, Иосиф созерцающий тайну. Вот действительно, в его жизни произошли какие-то потрясающие события. И это не осмыслишь просто в раз, это каждый день ты думаешь, что это, да, вот как это. И вот мне очень нравится вот этот Иосиф созерцающий. Ты сказала, он в тени, но он, мне кажется, в тени, потому что он как бы потрясен тайной, вот.
Ну, в общем-то, да, конечно.
И, молчание он поэтому в тишине. Вот.
Да, и в Евангелии мы читаем, что он как бы все время становился перед загадкой. То ему надо... Он берет девушку, да, известно, что да, он... Да. Ну, обручился с ней, поэтому его называют часто Иосиф обручник, вот, и вдруг она оказывается беременная, он в тупике, да, но к нему приходит ангел, вот, и говорит, что возьми Марию, потому что ребенок ее от Духа Святого, от Бога, это вообще благословение тебе, а не проклятие, как по закону было бы, да, он даже хотел ее отпустить в тайне, он очень благородный, он не хотел поднимать скандалы и так далее. То есть на самом деле из очень скупых слов Евангелия вырисовывается очень интересный характер человека, во-первых, благородного,
кроткого,
кроткого и мистического. Он все время беседует с ангелами. Мы не раз будем встречать, и потом тоже ему ангелы являлись. Вот. И вот это делает его фигуру очень интересной. Хотя повторяю, что часто кажется, что он, ну, так вот на заднем плане, в тени, вот особенно на иконах, он где-то, так сказать, не на переднем плане. Угу. Вот, дальше. Вот я покажу несколько икон. Ну, это современная икона итальянского иконописца Ивана Полверари. Он в Риме живет. Ну, я думаю, что он католик, но сейчас итальянцы... католики, тем более итальянцы, они возвращаются вот к этой давней традиции, доживописной, иконописной, и очень интересно развиваются. И вот он нарисовал такого Иосифа, который несет на плечах, ну, уже такого подросшего, да, не младенца.
Отрока уже, отрока.
Угу. Ну, видимо, это во время, вот, я не знаю, там, в Египте, или наоборот, когда они уже возвращались из Египта. Вот, хотя, ну, вот, вот так вот. То есть роль его как бы отца-воспитателя, он не отец биологический, да, он не отец, но он его воспитатель, да. Вот еще одна роль Иосифа, да, он воспитатель Иисуса. То есть он ему дал очень много, видимо. Вот. Вот еще один вариант, где он изображен, это такая восточная икона с еврейскими надписями, евреев-христиан, видимо, вот, где он изображен как еврейский, ну, такой человек, да, в этом талисе, вот этой молитвенной накидке, и Христос на руках его читает Тору, вот этот свиток. То есть еще мы можем как бы подумать, и это, наверное, совершенно справедливо, что он его учил закону, как и следует в еврейских семьях. Именно Иосиф, ну, как обычно отцы или деды, учили своих детей закону, да, Торе. И это тоже очень важный момент. И вот, скажем, вот эта вот христианская еврейская икона, она подчеркивает этот момент в служении Иосифа. Мне кажется, что он не сразу, как говорится, приходит на ум, когда мы читаем про Иосифа.
Да, вот, да, действительно, когда вот так смотришь,
евреев, это нормально.
Изображение его в разных видах, в разных очень, как бы, очень ипостасях, разных. Да.
Да. Еще один вариант, это уже Эль Греко, это западная традиция. Ну, здесь вот они как бы идут, Иосиф с посохом, вот, и они идут, значит, куда-то над ними ангелы. То есть вот это мистическое венец там ангел один держит, да, то есть... Вот такая интересная.
У нас есть хороший комментарий. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий нам пишет. Иосиф мужик такое на себя бремя взял, учитывая традиции, где он жил. У него еще ответственность такая была. Он был как бы между двух огней. Уникальный человек.
О, хороший комментарий, действительно.
Спасибо, да, очень
прекрасно. Еще хочу подчеркнуть, что в восточной традиции его изображают, как правило, очень пожилым человеком. А в западной традиции человеком средних лет. Это тоже очень интересный акцент.
Что... вот извини, пожалуйста, а вот еще Ольга, да? Я сразу не увидела, пишет, что она согласна, Дима, согласна с тобой, понимая, что в то время за такое побивали камнями. Действительно, да. Это вот надо очень быть очень глубоко верующим человеком и зрелым, чтобы принять такое решение.
Это верно. Очень-очень верное замечание. Действительно, еще одно качество – мужественность, да, смелость, да, честность, вот стойкость, потому что действительно общество тогда было, действительно, побивали камнями. Что, вот. Поэтому вот и такой вот, тоже интересный акцент, что западная традиция, поскольку, может быть, больше размышляла об Иосифе, да, ну, так кажется, да, потому что мы потом увидим, что и в 20 веке вот папа Иоанн Павел II, например, вводит даже особый праздник Иосифа Плотника, Иосифа Труженика, да, вот, то есть как бы покровителя всех тружеников. То есть на Западе ему уделялось большее внимание в богословии, вот в размышлении. Вот. Ну и, видимо, вот западная традиция, как бы прослеживая вот этот момент, он же ведь был плотником, он научил Христа его ремеслу своему, да, вот, ну, понятно, что, значит, он должен был хотя бы дождаться его отроческого возраста, да, то есть если он престарелый, тогда он только, ну, вот, как бы охраняет младенца Христа, а если он в среднем возрасте, то он должен дожить до, так, по крайней мере, более-менее взрослого состояния своего приемного сына.
Ирина, я сделаю паузу, да. Напомню, что в эфире передача «Витраж». И сегодня у нас такая тема: Иосиф Плотник, кто он? Друзья, у нас проходит рождественский конкурс, вы можете принять в нем участие. Нужно ответить на вопросы, я сейчас их прочитаю. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Второй вопрос. Кто устроил первый рождественский концерт? И третий вопрос. Откуда происходит традиция дарить подарки на Рождество? Среди тех, кто будет участвовать в конкурсе, мы разыграем приз, специальный приз от Радио Теос, который отправится к победителю по почте. И напомню, что вы можете поддержать, и мы просим вас о поддержке нашего вещания. Для этого в описании эфира в соцсетях вы найдите ссылку на сайт Теос Медиа, и перейдя по ней, можно сделать пожертвование разовое или на ежемесячное подписаться, и таким образом тоже участвовать в служении Теос Медиа. Друзья, и спасибо всем, кто комментирует, кто ставит лайки, делает репосты. Это тоже очень важно, чтобы передачу увидело большее количество людей. Сегодня тоже вас приглашаю делиться своими мыслями и особенно приглашаю участвовать в рождественском конкурсе. Ну что, еще что ли вопросы прочитать? Ну ладно, еще попозже чуть их прочитаю.
Ну да, надо все время напоминать, потому что кто-то может подключиться чуть позже. Ну вот Эль Греко. А вот смотрите, как интересно изобразил его художник XVIII века. Это школа Куско, перуанская школа. Вот, такой барокко. Вот соединение как бы и перуанских, и испанско-португальских традиций, где они вот в таких, я бы сказала, таких, ну, почти царских одеждах. Хотя понятно, что они жили бедно, в Назарете. Но здесь, может быть, подчеркивается то, что Иосиф был из дома и рода Давидова. И жену свою взял из своего же колена, да, из своего же рода. И Мария тоже была из рода Давидова. То есть это был царский род. Но только к этому времени обедневший и уже, конечно, лишенный всякой власти и богатства, а просто вот он, Иосиф, зарабатывал на жизнь и кормил семейство свое вот плотницкой профессией. Причем интересно, что некоторые библисты говорят, что раз по-гречески он назван тектон, то есть вполне возможно, что он был даже не плотником, а каменщиком, потому что в основном строили в это время из камня, что тоже интересно. Значит, он был сильным человеком. Да? Вот, это вот так.
И он держит в руке лилию, это символ чистоты и святости, ведь,
символ, да? Да, символ чистоты и святости, да. Вот, потому что, ну, считается, ну, скорее всего, он был, ну, так, по преданию, по крайней мере, что он был вдовцом, потому что в Евангелии упоминаются братья Иисуса, да, но это братья вот именно сводные, те, которые были от первого брака Иосифа. Но при этом он был целомудренный в том смысле, что он был чистый по отношению к Богу, по отношению к своей вот законные взятые супруги Марии и так далее по отношению вот к ребенку, да, Иисусу, своим детям и так далее. То есть вот лилия, да, это, ты правильно заметила, символ чистоты и святости. Идемте дальше. Ну, это более привычный такой образ. Это Эстебан Мурильо, испанский художник. Вот. Ну, тоже так трогательно ведет маленького Иисуса.
Но сразу даже не глядя на фамилию художника, понимаешь, что это испанцы, потому что тип лица да. такой, да? То есть каждый как бы к себе примерял этот образ, да, вот?
Верно,
что
верно.
Это он среди нас, если, да, такой вот.
Да, что он, во-первых, нам близкий, потому uh-huh. что простой человек, да, вот. И, во-вторых, что вообще, ну, как бы в нашем народе, да, что это вот образец для каждого из нас. Вот, ну вот это Гвидо Рени, 17 век, здесь очень трогательно. Вот Иосиф, ну, кстати, вот в западной традиции бывали и когда Иосифа изображали и старцем, да, вот здесь uh-huh. он более старшего такого возраста. И он так трогательно держит этого пухленького младенца, да, вот только что родившегося. Ну, может быть, не только что родившегося, хотя вот там ангелы и Мария сидит. Скорее всего, это момент Рождества, но просто рисовали, конечно, уже побольше младенцев.
Ну, вот знаешь, я о чем думаю, что мы, когда сейчас празднуем Рождество, то для нас это как бы, ну, вот все понятно, да, вот Мария, Иосиф, Христос родился в яслях, в Вифлееме, вот как бы все на своих местах, и так всегда каждый год. А когда это происходило, для них ведь это было, ну, настоящее путешествие веры, да? Никто не знал, что их ждет. Да, ну ты услышал голос Божий, ну как это все будет? Ведь не случайно Мария даже, когда ангел ей возвещает о том, что произойдет, она говорит, как это будет, да? То есть она, с одной стороны, доверяет Богу, но не представляет, как это может быть, что она, не, будучи незамужней, родит сына. И то же самое, я думаю, у Иосифа тоже было столько вызовов веры, просто постоянно. То есть они, как настоящие люди веры, они как бы шли в тумане, уповая на Бога. И вот это вот важно очень почерпнуть из их образов, потому что уже вот наша немножко такая традиция, ну, как это сказать?
Нам все уже все ясно.
Да. Ну, уже когда все ясно, да, все на своих местах и никуда не денется, она совершенно отличается от той ситуации, в которой они были.
Да, я даже думаю, что, может быть, это тоже такой урок для нас, потому что... Но особенно сейчас мы живем тоже в такой неопределенной ситуации, и чтобы вот тоже так вот, когда мы не знаем, что впереди, вот так же уповать, как они.
Да-да-да, вот их пример упования очень важен.
Как мать Мария Скопцова говорила, что христианство – это всегда ты идешь по водам. По водам. Чуть-чуть ты перестал смотреть на Христа, и сразу тонешь. А как только смотришь на него, ну, помните, как Петр шел, да? Вот. Вот интересно, это фрагмент триптиха Робера Кампена, где в центре Благовещения, а с одной стороны вот Иосиф Плотник. И прям вот видно, что он плотник, что вот он там что-то делает.
Это очень интересная работа. Она такая характерная, как говорят, да?
Да, да. Это 16 век, немцы, голландцы, они очень любили конкретику. Вот действительно, вот такая мастерская, да, маленькая мастерская. Тут вот верстачок, тут такие гвоздики, тут вот он дырочки делает, какую-то, значит, панельку готовит для чего-то, вот там вот лежат инструменты. Вот как бы мы сразу понимаем, что вот это деловой человек, рабочий человек, да, вот он так все умело делает. Ну вот, вот так вот представлял Робер Кампен, голландский художник, фламандский, вернее, да, фламандский. Вот. Иосифа. И вот, когда вот я готовилась, я пересмотрела много-много работ, я вижу, как, с какой любовью художники относились к Иосифу. Просто вот с интересом, вот с интересом к личности его.
Да, ну, особенно я тоже их понимаю, потому что чем меньше в Писании сказано о герое, да, тем больше хочется его разгадать, тем как бы больше этот ореол неопределенности, и тем лучше твоя фантазия работает. Да? Это как известно. То, что когда, например, для детей лучше смотреть, лучше слушать радио, чем смотреть мультики по видео, да, по телевизору, потому что именно вот отсутствие там изображения, оно развивает в них вот это желание дофантазировать. И так же и здесь, мне кажется.
Свое воображение.
Да, тот же эффект, да, когда ты... Действительно, это очень важный человек, очень важный герой библейской истории, но мало что мы про него знаем. И хочется, конечно, как-то вот прикоснуться. И действительно, художники прекрасно это делают, каждый по-своему.
Ну вот, кусочек из иконы... Иногда все-таки его рисовали, особенно там в клеймах, где вот он как раз, вот этот разговор с Марией, и он так хватается за голову, потому что она ему говорит о том, что вот она беременна, да, и вот прям видно его реакцию, да, что же будет, как же будет. Но ангел его предупредил, а вот, значит, картина уже западного художника Филиппа де Шампеня, вот это... 17-18 век, Франция, где вот как раз во сне прям видно такой ангел, который указывает на Марию, вот ты ее должен взять.
Вот, жены, вот такая, взять вот, жены, да.
Да, взять жены, конечно, ты ее не должен отвергать, вот, потому что он хотел ее тайно отпустить, да.
Вот. Интересно, да.
Вот, а это уже...
Это Джота.
Джота, обручение Марии и Иосифа. Эту сцену очень любили в западном искусстве. И вот Джота так изображает, а вот так изображает Ян ван Дорнике, 16 век, Фландрия. Видите, ну, в это время на Западе очень любили конкретику, да, вот какие-то, ну, такие, да, вот они рисуют такой собор, готический, может быть, даже конкретно, который был в этом городе, где жил этот художник. И вот такая прекрасная Мария, такой вот Иосиф, и вот они кольцами обмениваются. Вот так вот изображает Рафаэль. Угу. Вот, обручение. Да, вот этот момент обручения. Да. И, кстати, вот в этой западной традиции мы видим чаще всего Иосиф молодой. Ну, по крайней мере, так уже, ну, не старик, да, среднего возраста, так скажем.
Друзья, это передача «Витраж», и сегодня мы говорим об Иосифе Плотнике, о том, кто он. И напомню, что у нас проходит рождественский конкурс, и мы предлагаем вам ответить на 3 вопроса, ну или хотя бы на один из них, если вы знаете один, ответ на один. Вопросы такие. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Второй вопрос. Кто устроил первый рождественский концерт? И третий вопрос. Откуда происходит традиция дарить подарки на Рождество? А победитель конкурса, которого мы определим по активности или по правильности ответов, получит специальный приз от Теос Медиа. А мы продолжаем размышлять над историей Иосифа Плотника.
Да, хочется, чтобы, конечно, наши слушатели ответили на эти вопросы. Ну, посмотрим. Вот. Ну, а дальше вот мы идем уже по, как из хронологии. После обручения оказалось, что перепись населения, и нужно двигаться в Вифлеем, откуда, собственно, происходит род Давида и род, ну, самого Иосифа. И вот такой 14 века мозаика, монастырь Хора в Стамбуле, в прежнем Константинополе, где мы видим, как Иосиф идет, а впереди вот как раз, наверное, один из его детей от первого брака, он их сопровождает, угу. То есть и Мария на ослике. Вот. Или вот эта вот современная такая интерпретация, это такой известный современный иконописец архимандрит Зенон, та же самая композиция, но в его таком варианте. То есть это такой сюжет тоже встречается. Не нужно путать, сейчас договорю, не нужно путать, когда так похожие композиции, но они уже идут с младенцем, и тогда это будет бегство в Египет. Мы это тоже увидим. А когда вот Мария без младенца, это значит, они идут только в Вифлеем. А вот интересный такой редкий бывает сюжет, такой Михаил Ризер, австрийский художник, вот как раз Иосиф нашел, ну, этот хлев, вот он в него заходит, и сзади Мария, которая вот так вот немножко боязненно, немножко, так сказать, берегая, ну, младенца, который внутри нее, такой жест у нее интересный. Вот. Вот такое тоже размышление художника о том, вот, как они шли, да, как вот они нашли этот хлеб.
Действительно, как-то редкий сюжет такой. Ну, вот,
редкий.
Уже обычно путь изображают и Рождество уже само, уже, да, когда младенец. А вот, вот это интересно, как тоже нас приближает, да, к их истории как-то.
Ну да, вот это 19 уже век, поэтому им хотелось как бы интерес к истории, интерес к подробностям, им хотелось как бы проследить, видимо, этому художнику все моменты святого семейства, да, вот, приблизить их к нам, почувствовать эмоционально. Ну и уже Рождество, конечно, где, значит, вот Рождество, это, опять же, Мурильо, мы уже видели, вот, где вот в тишине этой ночи рождественской, да, созерцают, и буквально вот Мария даже молится, потому что она понимает, кто родился, вот, и Иосиф так смотрит на этого младенца, и сверху ангелы, да, вот, то есть в этот момент пока еще только они вдвоем и ангелы на небесах знают, что случилось, да. Ну, вот тут попроще это все изображено. Это Ян де Брай, такой английский, нет, голландский художник. Вот, здесь вот все попроще, да, вот. Ну, Иосиф готовит вот это вот ясельки, сыплет туда солому, чтобы новорожденный младенчик туда был положен, чтобы ему было тепло. Ну, такая забота, забота.
А вот интересно, от головы младенца свет исходит, да? Это
уже... Да, да, да.
И такой он симпатичный. С одной стороны, он такой реалистичный вроде, да? А,
ну,
вот
милый.
Сияние исходит, да.
Трогательный, да. Ну, еще один вариант Рождества и поклонения. В западной традиции очень было распространено, как бы, есть несколько вариантов Рождества, и вот один из вариантов, он называется поклонение младенцу, когда не просто вот положили его в ясельки, а вот как бы совершают молитву. Вот он родился, и вот они ему поклоняются, потому что, ну, действительно... Не просто ребенок родился, родился спаситель, да. А ребеночек такой, ну, очень трогательный, вот. Это у нас Лоренцо Коста, итальянский художник Высокого Возрождения. Да.
Друзья, вот пишите, пожалуйста, как в вашей душе откликается вот образ Иосифа Плотника, его история, ну и, может быть, рождественская история в целом, потому что мы уже к ней, собственно, перешли. И напомню, что у нас сегодня конкурс, и вы можете ответить на три вопроса или на один из вопросов, и есть шанс получить приз от Теос Медиа. Вот такие вопросы у нас. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Второй вопрос. Кто устроил первый рождественский концерт? И третий вопрос. Откуда происходит традиция дарить подарки на Рождество? А мы продолжаем смотреть картины, посвященные Иосифу Плотнику. И, Ирина, пожалуйста, тебе слово.
Да, ну, еще один вариант. Я подобрала именно такие. Вариантов очень много, но я подобрала такие, где Иосиф что-то совершает, да, не просто вот где-то там в сторонке стоит, да. Вот здесь вот он как бы укладывает младенца, ну, вот, как бы подстелив ему кусочки одежды, да, там. Ну, то есть видно, что он заботится.
Заботливый, да, он как земной отец такой, да, заботливый.
А это Боттичелли, да. Вот, а вот это мне очень нравится, это Рембрандт, где Мария спит, вот они в этом хлеву, да, только что согрелись, там она родила, там, представляете, после, так, отдыхает после этой трудной дороги. И ангел приходит, он такой светящийся, да, с этим темным хлеву, и трогает Иосифа за плечо, вставай, вставай, нужно бежать, потому что тебя ищет Ирод, воины, вас, младенца, прежде всего, да, ищет Ирод. И вот так очень трогательно этот ангел будет Иосифа.
Ну вот, я не знаю, мне кажется, здесь такая картина мистическая скорее, она какая-то размытая немножко. Она, наверное, так и написана, я думаю, да?
Да, хорошая. Да, он так писал Рембрандт, конечно.
Размытая, вот это свет и тьма, и как бы вот необычность всего происходящего подчеркивает, это размытость его такая.
Да, и снова мы открываем, что душа Иосифа открыта небесному, поэтому уже второй раз в его жизни ангел, да, является и направляет его путь, вот. Ну, вот тоже такой вот, это такая афонская рукопись средневековая, где Иосиф спит, а ангел его будет. Вот. Ну, вот очень мистически у Иванова, Александра Иванова, где вот там на ложе лежит Мария, Иосиф тут в уголочке на каких-то тряпочках примостился. Вот. И вот так вот. Ну, давай, да. Бери жену свою и отправляйся в Египет.
А знаешь, я о чем подумала? Да. Вот ведь, чтобы услышать голос Божий, но который не обязательно как голос, а какая-то вот уверенность в твоем сердце, какая-то мысль, нужно быть действительно тихим, да? Нужно не производить шума.
Да.
Вот, потому что когда ты все вокруг тебя, шурум-бурум, ты ни себя не слышишь, ни других, ни Бога, да? И, да, может быть, этим еще объясняется вот эта, ну, незаметность, как нам кажется, Иосифа, то, что он в тени. Он как бы прислушивается, может быть, да, все время.
Да-да, он как бы действует, но действует всегда очень точно, а до этого он как бы молчит вроде бы, да, а потом раз, и он делает точный момент, потому что это очень важно. Угу. И случайно даже психологи говорят, прежде чем что-то сказать или что-то сделать, помолчи, да. Вот.
Ну, вот. Да, он
хотя
такой...
бы помолчи, но христианин в это время молится, конечно.
Он человек такой молитвы и действия.
И да, вот, молитвы, да, и действия.
Молитвы и действия. Действия после молитвы, действия, которое, ну, происходит из молитвы как бы.
Да, да, угу. Именно через молитву он получает, куда делать следующий шаг. Вот знакомый нам уже Филипп де Шампань, 17 века, французский художник, здесь вот так вот ярко, но все равно вот ангел показывает, вставай, нужно в путь собираться.
Mm-hmm.
А вот это мне очень нравится, это современный художник Максим Шишуков. Здесь у ангела только ручка сверху.
Mm-hmm.
Но во сне протянутая рука самого Иосифа говорит о том, что он еще спит, но он как бы, как это, у псалм, я сплю, а сердце мое бодрствует, да, когда в псалме в одном говорит. И вот он уже слышит эту весть, вот он сейчас проснется, встанет и сделает то, что велит ему Господь через ангел.
Ну, там, в такой, может быть, в полудреме в какой-то, да.
Да, да, очень трогательное. Вот, вот такой современный взгляд на Иосифа. Вот. Ну и дальше уже мы идем уже в Вифлеем. Вот здесь вот очень интересно. Как раз вот Иосиф несет младенца на плечах. А Мария сидит на ослике, и сзади тоже отрок. Видимо, кто-то из детей Иосифа сопровождает их, или, может быть, тут их даже несколько.
Но здесь это... сразу два сюжета, да? Слева сон как раз.
Да-да-да, слева сон. Да. Вот, ну, в средневековых росписях, мозаиках часто как бы одна сцена перетекает в другую. И здесь вот сон, и вот следующий момент, он встает, и они идут, бегут в Египет. Вот тут очень интересно, внизу такие рыбки изображены, что они идут вдоль реки, да.
Угу, и рыбки с ними плывут.
Да, Нила. Вот. Ну вот еще один. Вообще, вот этот сюжет очень любили. Это такое предвозрождение Сано ди Петро, итальянский художник, где вот такой вот Иосиф палочкой подгоняет ослика, вот, и Мария так к нему повернулась, с ним беседует, и вот такой младенчик трогательный.
У нас тут есть комментарий. Дмитрий пишет: я слышал одну проповедь, где уточнили через понимание древнегреческого, что Иосиф был не просто плотник, он был огромный мастер. Знаешь что-то об этом?
Ну да, вполне возможно, потому что по-гречески это слово «пектон».
Uh-huh.
Пектон может переводиться как мастер, может переводиться как каменщик, но это... Вот,
и Наталья пишет, что красивая картина, но, наверное, это касается какой-то предыдущей картины, а этот тоже красивый. Спасибо, спасибо, друзья, за комментарий. Скажите, а почему вы не хотите ответить на вопросы нашего конкурса? Мы так стараемся.
Хотя бы на один. Вообще вопрос... Ну, два вопроса очень легкие, но один посложнее.
Да, давайте начнем с легких. Вот какие у нас вопросы нашего конкурса. Откуда происходит традиция дарить подарки на Рождество? Второй вопрос. Кто устроил первый рождественский концерт? И третий вопрос, ну уж прям самый сложный. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Присоединяйтесь к рождественскому конкурсу и получите специальный приз, если ответите правильно, от Теос Медиа. А мы продолжаем размышлять над историей Иосифа Плотника. И у нас Франциско Сурбаран сейчас
да, на экране. Да, это вот испанский художник. Испанцев мы сразу узнаем, у них такой немножко сумрачный колорит. Вот, но очень выразительные всегда такие лица. Вот, и ослик такой прям с какими-то очень живыми глазами. И прям вот видно, что они идут, да, и по дороге Иосиф как бы, да, беседует с младенчиком, пытаясь его, может быть, развеселить или там, чтобы он не плакал. Ну, тоже так очень трогательно, заботливо он тут представлен.
Угу. У нас есть вот один ответ. Да. Галина нам пишет. Ответ на первый вопрос. Иисус родился в хлеву, поэтому ослики. Не совсем правильно. Второй правильно. Первый хор ангелы, первый концерт рождественский. И третий тоже правильный ответ. Первые подарки подарили волхвы. Да, и отсюда идет традиция дарить подарки на Рождество. Ну вот у нас, друзья, остался... Спасибо, Галина, за ваш ответ. У нас остался неотвеченным только первый вопрос. Я его повторю. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Но, может быть, мы неправильно поставили вопрос, потому что вот Галина отвечает...
Символически. Почему именно
символически, да, да, да. Почему
это? Хлебу ведь, может быть, какие угодно животные.
Ну, я думаю так, что... Да, я... Давай тогда дам подсказку. Это связано с, ну, скажем так, с одним местом в Ветхом Завете, вот.
Пророчество.
Да. Пророчество. Да, может быть, вот это тогда будет легче ответить. Но, тем не менее, я думаю, что вот уже Галина у нас явно лидирует.
Да.
Но подождем, вдруг будут еще ответы. Вот, друзья, вот у нас остался один вопрос. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Но, собственно говоря, даже если ответят на этот вопрос, Галина уже ответила на два, поэтому уже ее переиграть нельзя, поэтому можно просто попытаться. Ну, в крайнем случае, мы сами ответим в конце передачи.
Да, мы ответим, потому что это важно. Угу. Вот Николай Пуссен так изображает. Этот сюжет ужасно любили. Вот «Бегство в Египет» — это, наверное, из всех сюжетов, вообще связанных с Рождеством, ну и с Иосифом тем более, больше всего любили. Вот, ну, видимо, вот само путешествие, вот это вот страх, что за ними гонятся, да, там, потом в Египет, это тоже так символически, потому что из Египта был исход, да, вот. Египет спасал когда-то, как мы говорили, другого Иосифа, да, Иосифа Прекрасного, ну вот. А вот это вот такая сценка, тоже любили художники, это отдых на пути в Египет, потому что, ну, путь-то непростой, были отдыхи, да, вот фра Бартоломео, итальянский художник 16 века, вот так вот, где-то под пальмочкой, Иосиф так умилительно, да, сажив ручки, смотрит на него, а вот это вот мне очень нравится, Караваджо, пока, значит, Мария отдыхает и даже задремала, ангел музицирует, а Иосиф держит
ноты. Нашли дело ему.
Да-да.
Да, действительно. Так, конечно, фантазия художника, она может вот, ну, что угодно, да, сделать. Вот, ну, ангел музицирует, Иосиф держит ноты.
Да,
и
да.
Вот в этом тоже проявляется его характер такой, да, кроткий. Вот он, ну, как бы дали такое,
да,
простое дело.
Да, он готов ноты подержать.
Он готов,
то есть он,
да,
готов помогать каждому, и Марии, и ангелу. Вот.
Прекрасная картина Караваджо, да.
Караваджо. Вот тоже еще один отдых на пути в Египет. Здесь, наоборот, Иосиф заснул, вот, а Мария бодрствует, размышляет, и младенчик спит, и им предстоит еще долгий путь, вот они отдыхают. Тоже так. Ну, вот художники, особенно нового времени, они как-то пытались как бы психологически и эмоционально как бы вникнуть вот в эту историю, да, не просто вот священная там история, вот, а что в ней очень много человеческого. И Иосиф играет очень большую роль. Вот он, Человек, который ни на что не претендует, ни на божественное, ни там на царское, ни на что. Да?
Он просто служит и любит, да, вот такой вот простой человек, да.
Да, и это, собственно говоря, очень важно, потому что вот особенно, когда говорят, ну, святые, зачем святые, да, достаточно одного Христа. Но ведь вокруг Христа люди были, люди, которые ему служили, люди, которые часто отдали жизнь за него. И это тоже для нас очень большой пример.
Вот. Ирина, знаешь, я что думаю? Поскольку у нас остается уже не так много времени, я думаю, что я сейчас... Давай ответим на вопрос по поводу пророчества.
Да.
И Галину уже можно поздравить с победой в нашем конкурсе.
Ну, четко на...
Да, два, на потому два что два, два. Правильно, Галина, мы вас, Галина Соколовская, мы вас поздравляем от всей души, и вы получаете приз от Теос Медиа. С вами свяжется наш сотрудник, узнает ваш адрес, и мы отправим вам по почте. Спасибо вам большое за неравнодушие, за участие. А я отвечу вот на первый вопрос, который, может быть, мы его должны были как-то иначе сформулировать. В общем, вопрос такой. Считается, что рядом с яслями младенца Иисуса были вол и осел. Почему? Это связано с пророчеством в книге Исаии. Первая глава, третий стих. Вот что там написано в книге Исаии. «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». То есть, как бы, как многие события Нового Завета, это событие было предсказано Рождеству, ну, и Рождества, вот, и того вот окружения, которое будет у младенца Иисуса, было предсказано в Ветхом Завете. И вот
это
поэтому...
символические животные.
Да, да, это символические животные. Вот. Ну, может быть, действительно, этот вопрос как-то вот... Галина, она тоже по логике правильно ответила, потому что в хлеву родился, поэтому там были волы и осел, да?
Ну да, но именно, да.
Да, но мы имели в виду это пророчество, и оно действительно очень интересное. Но то же самое, как «Се дева во чреве примет и родит сына», это тоже пророчество Ветхого Завета, которое потом осуществляется в Рождество. И рождается младенец Иисус. Вот. Ну вот, так вот. Хорошо, что вопросов было несколько.
Да-да-да. Ну, всегда хорошо, что человек все-таки отвечает.
Да, да. Спасибо вам,
ну,
еще раз, Галина.
Да, да, еще показываю одну картину Мурилью. Это уже вот как бы быт, где вот Иосиф держит там такого, ну, подросшего, отец уже как будто они уже прибыли на место в Египет, и вот Иосиф воспитывает его и, ну, помогает Марии в быту. Вот это вот тоже очень важный момент, да, что это семья, святое семейство, то есть люди, которые вокруг ребенка, да, вокруг вот младенца, ну, здесь уже подросший чуть-чуть. И вот эта бытовая часть, она тоже очень интересовала художников. Вот. А это Джеймс Тисо, называется «Возвращение в Назарет». Здесь уже Мария и Иосиф идут, и подросший, уже отрок, ну, где-то вот ближе к 12 годам, да, потому что мы знаем, что в 12 лет Мария и Иосиф шли уже из Назарета, снова поселившись в Назарете, они шли в Иерусалим, да, и там отрок особым образом себя проявил, потому что разговаривал с мудрецами, с учителями закона. И это вот как раз показано, что они возвращаются, он подросший. Вот, уже Египет позади, а впереди Назарет и так далее. Вот, вот как раз они выходят из храма, и такие немножко удрученные, потому что они его искали 3 дня и, наконец, нашли. И это тоже вот художники, в данном случае Тисо, Джеймс Тисо, английский художник конца 19-го, начала 20 века, вот так вот выразил. Вот. Интересно. Ну, вот здесь вот тоже Мария и Иосиф, они обращаются к Иисусу, «Как же мы тебя искали 3 дня?» А он говорит, что? Говорит, что надо было, да, мне было там, где отец мой, да, то есть в доме отца моего. И рядом сидят мудрецы, учителя закона, и там отроки, которым интересно, что это за такой очень такой смышленый мальчик и так далее. Но вот эта забота матери и, конечно, Иосифа, который 3 дня его искали, вот выражена, да?
Да, яркая картина такая. Можно прямо представить эту обстановку Иерусалимского храма.
Вот, ну вот, как мы сказали, Иосиф плотник, поэтому вот момент, когда Иосиф учит своему ремеслу, это тоже очень много. Я только несколько выбрала. Вот Жорж де Латур, здесь что-то там сверлит Иосиф, Иисус отрок держит свечу. Вот, вот здесь тоже такой вот, в 17 веке увлекались этим таким караваджизмом, как его называют, да, когда вот такой... Вот, Герард фон Хорнист. Вот. Ну, вот такое тоже святое семейство Джон Роджерс Хербет.
А еще, знаешь, я вот думаю, что история Иосифа, она говорит о том, что даже самый простой человек, он был простой человек, ну, плотник все-таки, да? Ну, не там, не какой-то мудрец там очень, или вот. И даже самый простой человек, если он вот, ну, вот так живет, праведно, молясь, слушая Бога, он может, ну, как сказать, Бог его вот использует, что ли, в своих деяниях, да?
Безусловно, он включает его в свою... Свой план спасения.
Свой план спасения, да. Главное, чтобы...
Он тоже играет большую роль в этом.
Да, чтобы... От человека тоже очень много зависит, чтобы он был открыт Богу, чтобы он был готов, что-то услышав, поняв, делать это, да? То есть от верности, от посвященности зависит очень много. Вот, это вот главное конечно. Качество, наверное.
Конечно, и вот Иосиф, причем, как говорится, ни на что не претендуя, сыграл очень большую роль в истории Христа. Вот еще одно такое, да, Иосиф Плотник обучает отрока Иисуса своему ремеслу. Это Джон Эверетт Миллис, это из прерафаэлитов.
Угу.
Ну, так вот, часто в витражах можно было, особенно в 19 веке, видеть такие сцены. Вот это вот как раз в 19-20 веке вот этот вот момент, что он был плотник, что он работал руками, и что Христос работал руками, да, до 30 лет. Когда уже Иосифа, может быть, не было, он своим ремеслом кормил мать. Вот. Это тоже важно. Это вот подчеркивали. Поэтому вот уже в 20 веке, в 80-х годах 20 века, по-моему, ну, да, в начале 80-х папа Иоанн Павел II утвердил новый праздник Иосифа Труженика. Теперь два раза в католической церкви отмечается память святого Иосифа. Это тоже интересный момент. А вот интересно, были, оказывается, картины, где умирающий Иосиф и Мария, и Христос его хоронят или провожают.
Ирина, у нас только, имею в виду, две минутки остается.
Да, да, вот, собственно, вот это последний сюжет. Вот две картины я подобрала. Это Андреа Поцци, вот, и вот картина, которая находится в нашем Эрмитаже, Алонсо Кана. То есть художники довели историю Иосифа до его смерти, хотя мы ничего про его смерть в Евангелии не знаем. Но тоже это интересно, им даже это было интересно. Вот. И что вот Иисус уже взрослый провожает, да, своего приемного отца, вот, провожает.
Ну, действительно, когда смотришь эти картины, прям приближаешься, входишь в эту историю Иосифа. Спасибо всем художникам разных веков. И тебе огромное спасибо за эту подборку, за рассказ. Друзья, мы с вами на этом прощаемся. Ждем вас в следующую пятницу. Спасибо всем, кто комментировал. Спасибо, кто отвечал. И на этом до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.